Интересные книги и самобытные авторы. Отрывки из произведений. Беседы с поэтами и прозаиками. Непридуманные судьбы и мир художественного вымысла. Яркие страницы литературной жизни республики. В программе «Переплет».
За режиссерским пультом Гульнас Арсаева, в студии Наталья Санникова. Здравствуйте. Это осень словно книга в красно-желтом переплете. Так начинается одно стихотворение автора, оказавшегося сегодня в нашем радиопереплете. И, кстати, у меня в руках его книга, у которой тоже весьма осенний переплет и по цвету, и по настроению, хотя на обложке пески, барханы и бредущий куда-то караван. Как сообщает сам автор в напутственном слове читателю, в сборник вошли стихи и песни разных лет. Процитирую: «Как один из ярчайших представителей зодиакальных близнецов, я склонен к маниакальному раздвоению, расстроению и так далее. Поэтому спешу предупредить вас заранее. Полное отождествление автора с лирическим героем ошибочно чревато недоразумениями. Не ищите глубокого смысла там, где его нет, постарайтесь разглядеть в нарочитой простоте строф главное». «Недосказанные слова» называется книга, и ее автор – поэт с гитарой Виктор Кузьменко у нас в студии. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, поэт с гитарой, Виктор Александрович, вас так назвал в предисловии Николай Грахов, Николай Леонидович, который написал вступительное слово и назвал его «поэт с гитарой».
«Поэт с гитарой» – это определение Владимира Семеновича Высоцкого. Это он придумал эту формулировку.
Он тоже не любил слово «бард».
Да, она очень глубокая и понятная. Человек, который поет свои стихи. Кроме поющихся стихов, бывают и не поющиеся. Вот приходится их оформлять как стихотворение, отправлять в издательство куда-то.
Я понимаю, что выдергивать строчки, может быть, из контекста, оно не совсем правильно. Но вот, например, такая строчка: «Начнем о жизни разговор, а дальше как пойдет». Из другого стихотворения тоже цитата: «Как мало времени дано» — есть такое стихотворение в этой книге. У нас тоже на все про все 30 минут. Допустим, 30 минут совершенно неожиданно на вас свалилось. Чему бы вы посвятили это время?
Мне бы сил писать. Уже на протяжении полутора лет пишу прозу. Это книга полуавтобиографическая о молодом человеке, который попал в особо экстремальные условия службы на новой земле, на ядерном полигоне. Мы когда-то сидели с Александром Моисеевичем Городницким в одной компании, разговаривали, и меня ребята вынудили рассказать одну из историй из моей службы. Сказал: если вы это не напишите, я обижусь.
Вот теперь приходится писать.
Очень близко к тому, что я сегодня пишу в прозе, это стихотворение, которое у меня здесь есть в этой книге. Оно написано, когда мне было лет, наверное, 25, когда можно было уже говорить о новой земле что-то вслух, не открывая полностью занавес того, что там производились ядерные какие-то взрывы. Рассуждение, размышление здесь совсем не об этом, а вот о молодом человеке, который там служил. Стихотворение без названия. «Меж двух морей земля скалистая, ветров полярных сиплый вой, играя льдинками манистыми, в холодный берег бьет прибой. Губа белушья, занесенная метелью колкою до крыш, и ты, ни в чем не искушенная, в колонне подвое стоишь. Стоишь под ноль судьбой обритая, на самой вечной мерзлоте, через полжизни незабытая в 73-й широте. Ни в чем тебя не упрекаю я, ни в чем тебя не виню. Хожу по жизни непрекаянной, как по Нью-Йоркской авеню. Живу, как правило, по правилам, свой прежний нрав угомоня. Ах, кабы сам тебя оставил я, ты, юность, бросила меня».
Есть такое стихотворение, которое, собственно, вот дало название книги «Недосказанные слова». Может быть, мы его прочитаем, хотя я знаю, что это песня.
Это песня, как песня только и звучит, но она очень жесткая. Я исполняю ее только на концертах, потому что вот она с глубокой такой сильной энергетикой, но эта энергетика поглощается только из зала. Я думаю, что все наше творчество поэтов, поющих, работает только со зрителем. Когда это все уходит на пленку, на видео куда-то, пропадает вот эта искорка, которая существует всегда в зале.
Тогда я зайду немножко с другого бока к этим караванам. У вас в этой книге «Недосказанные слова» очень много осени, в частности, но нашей обычной российской, дождливой, наша природа. Почему все-таки на обложку вынесены вот эти пески,
караван,
барханы, караваны?
Караван.
Почему оно ключевое?
Караван, потому что весь груз, который мы несем с собой по жизни, чего-то неосуществленного, не сыгранные, не спетые песни, это не сделанные, опять же, дела, не отданные долги, недосказанные слова, которые нужно было досказать кому-то, а ты не успел это сделать. Может быть, прочтут в стихах в этих. может, что-то поймут обо мне.
«А жизнь уныла без дорог и странствий» – тоже ваша строчка. А куда приводят дороги?
Если я куда-то отправляюсь, я еду не за славой, не за деньгами, я еду к друзьям. Мне их глаза нужны, их мысли, которыми мы делимся, их какие-то чувства. Вот я буквально на днях уезжаю в Москву, там будет презентация книги очень хорошего поэта, ушедшего в этом году, Андрея Ширяева. Меня пригласили почитать его стихи.
Еще одна цитата. «Струны свои, паутинки прозрачно звенящие, осень настроит на самые грустные ноты. Время приходит и смотрит в глаза настоящие. И не соври, если спросит оно: ну а кто ты?» Я вспомнила Есенина: «Кто я, что я?» И у вас в другом стихотворении тоже есть вот такой штришок в скромненькой рамочке, фото Есенина с трубкой черной во рту. У нас тоже дома была такая фотография Есенина.
Да, да, да.
Вот это вечные вопросы, на которые вы тоже ищете ответы.
Я вообще считаю, что поэзия – это не поисковик в интернете, когда ты нажал кнопочку, ввел какой-то текст, то, что ты ищешь. И поэзия тут же тебе шлёп-шлёп-шлёп, все на все ответы. Да, на мой взгляд, поэты – это люди, которые чувствуют, видят как раз болевые точки и показывают эти болевые точки. И дело общества рассматривать каким-то образом эти болевые точки, принимать меры, не принимать.
Ну вот все-таки интересно, в разных стихотворениях косвенно можно найти ответ, собственно, об авторе. Например, хочется посмотреть на старое фото, если вы не против.
Это, да, это зарисовка.
Вот это детство.
Такая,
да. Я ли это? Я ли? В сеточку футболка, на ногах сандали, стриженная челка, руки в красных цыпках, по щекам веснушки. Глупая улыбка, как у поберушки. Кто стоит с бидоном в очереди длинной у машины с бочкой полной керосина? Рядом дядя Вова, в клеточку рубашка, на затылке лысом мятая фуражка. После двух аварий папка чинит газик. В кухне недоварен суп на керогазе. Вечером усталой мать придет с работы. Я уже немалый, тоже весь в заботах. Я прочитала, вот это все так зримо представила. Самое яркое воспоминание детства.
Мы еще жили в Казахстане тогда, в Кустанайской области, и там краешком протекал тоже Тобол, и меня взяли за игрушками, а мы игрушки доделали, две дощечки сколотил, три.
Самодельные.
Получился самолетик, и сами лепили, что было. А тут в магазин игрушечный. И мы стоим, а там был паром через Тобол. Река для меня показалась широченной, просто невозможно широкой. А за рекой на том берегу стояло какое-то здание со шпилем. И я как сумасшедший, как только увидел это здание, закричал: «Это Москва! Это Кремль!» Это очень сильно запомнилось из детства. Когда поняли, что нас нужно учить, нас перевезли уже в Уфу, потому что у нас здесь и корни были, и родственников было много. Я сперва учился в 26-й школе, потом переехали мы в Затон, родители пошли работать на реку. Вот такая история.
А стихи-то писать когда начали?
В школе, конечно, в школе, это же первая любовь. Но стихи были, конечно, смешные, корявенькие, помогали песни. Плюс очень хорошая учительница русского языка, это потрясающе. Все, что вот во мне есть, наверное, дала тогда она, это Раиса Шарифовна. Я до сих пор помню ее уроки, как она ко мне относилась, к моим ляпам, когда я писал сочинение. Она все равно ставила пятерки. Вот ее любовь во мне живет до сих пор. И в армии, когда служила на флоте, замполит наш сказал: «Так, я слышал, ты там что-то пишешь». Принес тетрадочку, он почитал, и мы так хорошо поговорили. Но первый раз он, конечно, мне сказал: «Так, Витя, ну как можно? Мы на севере с тобой живем. Какой южный крест здесь ты увидел?» Вот это понимание того, что поэзия не должна врать изначально. А когда поэт начинает что-то придумывать, это сразу видно, это все выглядит коряво. Надо всегда помнить, что ты пишешь для, не унижая, конечно, достоинства, слесаря-водопроводчика и заканчивая академиком. Каждый может услышать. У каждого разный уровень познания и вкуса и так далее. И поэт должен всегда понимать, что можно нарваться. Вот чтобы не нарваться, нужно очень много читать, очень много стараться.
Много читать? А на каких книгах вы взрослели?
Фантастика. Она очень близка к поэзии, кстати, по внутреннему как бы строению своему. Потому что в фантастике, в правильной, такие же самые вот открытия. Мне очень нравится, когда ты читаешь, а в конце, как кирпичом по голове, какая-то строчка, которая тебя может совершенно в другое пространство увести. Понимаешь, что ты читал-то про одно, а на самом деле тут... И как это здорово. И все. И ты полетел. Это прекрасно.
А с другой стороны, Виктор Александрович, фантастика-то как раз может позволить себе приврать где-то, прифантазировать. фантазировать, вообразить что-то, чего не бывает.
Нет, фантастика вводит человека в мир условностей, в которых происходят какие-то коллизии именно с людьми, с живыми. Поэзии тоже. Некоторые какие-то красивости, может быть, звукопись. Это же то же самое украшательство какое-то.
Формальные приемы.
Но цель, которая у поэта, что-то сказать. Стихотворение должно дойти до души. Стихи не объясняют. Стихи читают и понимают или не понимают.
Виктор Александрович, в книге есть раздел, который называется «Смотритель». Я работаю смотрителем заката. И потом у вас есть еще одно стихотворение, в котором тоже говорится «Все, что у меня есть, созерцание».
Да.
Там идет речь о счастье. Какое счастье в созерцании?
Я считаю, что для поэта главное не действие, а главное созерцание. Он должен какое-то время смотреть на мир, впитывать в себя то, что в мире происходит, поглощать эту энергию, которая идет буквально от всего, что есть в мире, и не заботиться, как в Библии там написано, да, о каждом дне. Вот в этом отношении быть как птичка, и оно само придет. Я смотрю, сейчас я не вижу, сейчас я не вижу, сейчас я не... А потом душа, она сама видит то, чего я глазами не вижу.
Ну, то есть, пока человек, ну, если первобытный там был занят охотой на мамонта или там пахал землю...
А это попутно можно. Жизнь-то остановить невозможно.
Ну да, это как же, вот все дела-то отвинул, сел и созерцаешь.
Да, да, я же не йога какой-нибудь.
Да, я уже подумала.
Нужно раб... Нет, нет.
Какие-то восточные практики.
Созерцание в более глубоком понимании. Иногда надо, конечно, и на камушек сесть и посмотреть на воду для того, чтобы сделать перезагрузку в голове. Для меня такая перезарядка – рыбалка, например.
Я видела ВКонтакте ваши фотографии с огромными рыбами.
Да,
удивилась, что у нас
да.
такие водятся вообще в местных
водятся,
реках.
Водятся, водятся. Надо уметь ловить.
Виктор Александрович, давайте споем.
Давайте,
что-нибудь.
Давайте споем. Обычно я пишу, предчувствую, какая должна быть мелодия. А иногда вот стихотворения просто лежат, и берешь, перечитываешь, и появляется какая-то музыка. Я спою песенку, романс такой. Называется он «Душа». Хоть побитая, но живая, ты терпи, терпи, душа. Сердце рано наживает, заживает, не спеша. Заживает, забывает, завывает волком ночь, уголечек остывает, нечем милым
лингвисты посчитали, что в отечественной поэзии прошлого века самые частотные слова, ключевые – это душа, небо и крылья. А сейчас в современной поэзии какие слова стали ключевыми?
Не знаю, относительно себя к современной поэзии. Что есть современная поэзия? Ну, вот из того, что звучит сегодня, я думаю, что это не слово «душа», это скорее такой анахронизм у меня. из первой половины 20 века все-таки задержалась. И очень много стихов перекликаются с разными поэтами именно и Серебряного века. Вот мы не договорили тогда о Есенине, хотя его в школе у нас не было, а мы где-то искали эти книжки, и простота и образность этого поэта каким-то образом тоже учили меня в свое время. Много разных слов, образов, которые существуют. Есть даже книги, которые сейчас пишут, это современные образы в поэзии. Мне дарили в Челябинске. Ничего не помогает писать.
Есть даже словарь рифм, ужасная
штука. Да, ничего не помогает писать, потому что ищешь какое-то свое все и в рифмах, и в подходах. Даже стихотворение было наспоро одно написано. Я сказал, я вам такое напишу, там, без словаря ничего не сделаете. То я считаю, что простота стихотворения в изложении и при этом глубина в мыслях, которые заложены в стихотворении, вот это самое важное. Если ты не можешь просто о чем-то сложном сказать, то зачем людям все мозги заплел на части, так,
у Высоцкого? А у Маяковского там кудреватые мудрики, да?
Кстати, Маяковский, да, это тоже один из поэтов, который с детства очень нравился. У него все на метафорах построено. Так же, как потом во взрослом состоянии очень понравился Андрей Платонов. Я был потрясен от этой прозы, необычной, все на метафорах. Поэт, который писал в прозе.
Виктор Александрович, у вас в этой книге много стихов о любви.
Я поздно понял, что это такая благодатная часть лирики. Где-то лет 40, наверное, у меня эта линия начала каким-то образом открываться. У меня вообще о любви все такое печальное. Я вообще считаю, что поэзия должна быть грустной. Не тоскливая, а светлая грусть. Она лечить каким-то образом должна душу. Я всегда руководствовался притчей из Библии. Там где-то я вычитал, мне это очень понравилось. В доме глупца царит веселье, в доме мудреца гостит грусть. Когда нам весело, нам не о чем говорить, писать, нам просто весело. А когда грустно, тогда появляется боль какая-то в душе, и стихи появляются.
Вот одно из тех, которое мне очень тоже понравилось. «Прикоснись к этим сумеркам».
Ну, это вот такое тютчевское что-то. «Прикоснись к этим сумеркам. Слышишь, как они необычно звучат? В утомленном предночном затишье к сну готовится выцветший сад. Тихим шорохом выслана тропка, обрамленная тенью куста, и взывает о помощи робко почерневших ветвей нагота. Отзвенело, отпело, остыло буйство яркого летнего дня, чем могло, не скупясь, одарило это теплое время меня. Проходя мимо старого сада, тихим голосом, взглядом, рукой, не нарушу, моляю, не надо воцарившийся сладкий покой. Только сумерек можешь касаться, торопись, сад, увы, обречен. Скоро тени настолько сгустятся, что незримым окажется он. Смиряюсь, шаги замедляя, едва различаю твой след. Мучительно медленно тает последней любви силуэт. Прошедшее не обернется, вдогонку кричи, не кричи, и только печаль остается холодной свечою в ночи. Ее фитилек бесконечный, вощенный нелепой мечтой, все бредит и бредит сердечный несказанным словом «постой».
Герой романа молод и умен. Она прелестна и неотразима, но он другой, представьте, увлечен. Стрела Амура пролетает мимо. Герой романа стар, не описать, его любовь наивна и ранима. Она моложе лет на 25, стрела Амура пролетает мимо. Герой романа глуп, но при деньгах. Он просчитался в мире до сантима, ее душа витает в облаках, стрела Амура пролетает мимо. Пишу роман в стихах, который год, любовь она, увы, непостижима, и мне, как многим, в жизни не везет. Стрела Амура пролетает мимо. Вот здесь лукавит, наверное.
Стрела моего Амура не пролетела. Да. Муза моя живет со мной уже более 36 лет.
Как зовут-то супруга?
Зовут Оля. Если бы мне представилось повторить все заново, я бы все равно выбрал эту женщину. И такая сумасшедшая была любовь. Мы вместе учились. Не в школе уже. Я подходил к шкафу, где хранился там ее рабочий халатик, духи, которыми она душилась в то время, сабантуй. С ума сводили. Я просто вот так прикасался к ее халату, вдыхал и улетал куда-то. Это был космос. Такая была сильная любовь. Мы были знакомы 7 лет. Только через 7 лет мы решили связать свою жизнь супружескими узами. И я думаю, что настоящая любовь, если она приходит единожды в жизни, она может отступать куда-то на второй план на какое-то время. Но она всегда живет, она все время с тобой. И что бы ни случалось, это ощущение, что ты без этого человека не можешь, оно всегда тебя тревожит и помогает по жизни, и мешает по жизни.
А как же пресловутая влюбчивость поэтов?
Ну, любовь и влюбленность – это разные вещи. А состояние влюбленности для творчества необходимо. Это надо в себе каким-то образом поддерживать постоянно, вспоминая юность. Ну, что-то такое делать. Чаще улыбаться, чаще говорить приятные слова друг другу.
Простить, когда придет пора, прощать навеки и прощаться, суметь уйти, но не расстаться, и в завтра жить, как во вчера, и там, откуда нет путей, едва плечом плеча коснувшись, узнать и вспомнить, обернувшись, все до последних мелочей.
Да, я не отрекаюсь от своих слов.
Не умею петь я в хоре, не умею, хоть да. Убей. Есть еще такое признание: не пишу на злобу дня. У меня своя стезя, тонкие материи. Но все-таки есть несколько стихотворений: рабы выбирают хозяев. Есть
да,
такое хлестка.
Да.
Нас надули, как тут шарик голубой. Ну, вспоминая да. Первомайские демонстрации бывшие.
Шарик — это ностальгия. А вот той общности, которая сейчас не существует у нас. Отношение людей друг к другу было помягче, конечно, чем сейчас. Хотя в наше время тоже встречаются очень достойные люди, которые способны делать добро от чистого сердца, не задумываясь, что последует в ответ. Но общности с таким направлением нет, к сожалению.
О прошлом веке у вас, например, такая строчка: «В нас век 20-й, как компостер пробил безжалостно дыру».
Он поставил на нас какую-то метку.
Совка пресловутого?
Нет, не совка, а именно вот того, о чем мы говорили, о восприятии мира более светлым. Я вспоминаю время, когда первый раз показали по телевизору первые междоусобицы в Советском Союзе, которые в Карабахе произошли. Это так было больно, так страшно, когда показали первую кровь. Все, мир перевернулся. Я помню, в школе у нас было расхожее такой тест: ты можешь за 1 000 000 рублей убить человека? Вот самый даже забубенный хулиган, который у нас в школе был, он тоже сторонился, говорил: не-не-не-не-не-не-не-не, только не я. А сейчас что-то случилось такое, за 3 рубля убивают, по большому счету. Вот у меня друг, он сейчас живет в Москве, хороший автор, Сережа Милюков, у него есть песня такая: «Я стал толстокожим». Вот мы где-то стали толстокожими сейчас, а тогда вот мы были такие вот мягкие, любые дырки можно было пробивать.
Ну вот если 20 век оставил такую метку, то у вас есть стихотворение 20 века, оно так называется: «И на тебе, как все, не ставлю 2 креста». То есть вы отказываетесь как-то его припечатывать.
Да, ну потому что большая часть жизни прожита там. Когда глубоко всматриваешься в историю, понимаешь, что да, это был сложный, тяжелый век. Он не хуже других.
Какие б ни были века, особый спрос на честь. А на что сегодня еще есть спрос? На поэзию это точно, по-моему, нет.
Я думаю, что такая была модная любовь к поэзии, она, может быть, и нужна была кому-то, но не очень многим на самом деле. Кто-то прилипал просто и в этой волне рядом с другими плыл и говорил: о, я там же, я тоже. Так же, как с авторской песней. Мне вообще всегда кажется, что вот эта волна и всплеск 60-х, она скорее даже связана не с оттепелью. Вот как пароход иногда проходит по воде, одна волна дошла до берега, которая с нашей стороны была, а вторая волна ушла к тому берегу, а потом эта вторая волна возвращается сюда. Она уже слабенькая, но она волна. Это, мне кажется, что это волны Серебряного века, которые докатились в 60-х, вот эта повторная волна, время ее пришло. Я не знаю, какой пароход должен проехать еще раз, чтобы появилось, но вот беды никакой не вижу в том, что пропадает на какое-то время интерес поэзии у большинства, скажем так, общества.
Предмет чистописания когда-то в школе был. Должно писание чистым быть во всем от А до Я. Это первые и последние строчки стихотворения. Угу. А что делать с кляксами?
Если говорить образно, кляксы – это неизбежно. Каждый человек должен понимать, что он ошибся, и исправлять эту ошибку. А вообще, вот это очень патриотическое стихотворение о том, что как раз вот жизнь надо проживать так, стараясь от А до Я, чтобы у тебя все-таки все было хорошо.
Есть стихотворение о чистоте, тоже называется «Листья», и очень осеннее.
Ну, это тоже бывшая песня, да. С утра и до утра холодные ветра осенние. Я в листья облечен и также обречен, и нет уже ни в чем спасения. Хочу или не хочу, но по ветру лечу в забвении. И в сущности пустяк, что вышло все не так, и вечность чуть длиннее мгновения. Ах, как заманчив путь пройти сквозь эту чуть над пропастью, нарушив рубежи, ворваться в миражи и написать «Я жил» прописью. Что свято, что грешно, не каждому дано выяснить. Как листья на лету, познавшим высоту, последнюю черту не вычислить. Желания мечты наивные пусты попросту. Как в облака не рвись, тебя не примет высь, когда растратил жизнь попусту. И все же мы летим, хоть миг не обратим, листьями и под ноги ложась, затоптанные в грязь, останемся навек чистыми.
На кофейной черной гуще не гадай, не выражи, срок, который нам отпущен, надо попросту прожить. Тоже ваши строчки, конечно, легко сказать, вот попросту прожить. А как прожить-то, вот, чтобы чистыми остаться?
Душа должна трудиться день и ночь, день и ночь. Вот если в человеке не выработали внутренний какой-то глаз, ощущение правды жизненной, понимание, к кому надо тянуться и зачем надо тянуться человеку, у него обязательно будут какие-то ошибки, может, даже очень серьезные.
Но многие слова либо уходят сегодня из нашей речи, либо меняется отношение к ним. Та же душа, слово. Грех практически слово
да,
ушло.
Да. Я считаю, что грех – это какой-то внутренний допуск, который только человек может себе выставлять каким-то образом. Для одного обидеть котенка – это сверхгрех, а для кого-то положить там миллион людей, он грехом это для себя не считает. Каждый склонен сам для себя эту как бы шкалу выстраивать. Я думаю, что лучше человек, чем ниже у тебя эта шкала, и чем больше у тебя болевой синдром по этому поводу. Ну, это вот про толстокожесть,
про способность сострадать, сочувствовать.
Да, да, да. Хотя, как кто-то из медиков, пытаясь определить, какие чувства, каким образом на здоровье отражаются у людей, пробовали проверять. И нашли такое, что сочувствие – это самое опасное для здоровья человека чувство.
Потому что он примеряет на себя чувство.
Да, он через сердце пропускает, эта боль вся, она отражается очень хорошо. И самое лучшее чувство, которое помогает ему в жизни, это злорадство.
Да.
Люди очень рвутся к здоровью.
Да.
Ну, это
да,
все ужасно.
Хотела еще об одном слове сказать, которое тоже вопали сегодня. Слово «родина». Как много слов о родине. Таких возвышенных, звенящих, монолитных. Да вот беда, что не расслышать о них души российской тихую молитву. Какой судьбы хотелось бы попросить для страны вот в этой самой тихой молитве, для нас, для всех?
При всем том, что происходит сегодня, ура, патриотизм, он может стать бездумным, и мы можем уйти немножечко не туда, куда бы нам и надо. Нам нужно больше обращаться к любви, к прощению, к взаимопониманию у себя в семье, потому что родина, она начинается с каждой семьи именно. Настоящий патриотизм – это как раз правильное отношение к себе и к людям, которые живут рядом с тобой. Человек должен нести любовь, сострадание в себе. Только тогда его жизненный путь будет наполнен каким-то смыслом.
У вас есть еще в книге недосказанные слова, раздел, который называется «Когда-то в средние века». Можно было бы говорить отдельно, потому что здесь, на мой взгляд, другая сторона поэта с гитарой Виктора Кузьменко. А еще у вас здесь есть детская страничка, где снова автор уже в другой ипостаси представит прекрасного детского писателя.
Это просто росла моя дочка, когда я пытался писать, потом внучка росла, то что-то писалось. А так я специально не пишу стихов никогда. То есть все это, то, что напечатано в этой книжке, это все получилось случайно. Просто откуда-то пришло. Я даже удивился, когда мне сказали, собери, пора уже что-то напечатать. Я когда собрал всю эту макулатуру, которая хранилась у меня там в шкафах, сам удивился, откуда это все взялось. Я ли это, я ли?
Лучшая песня пока не спета. Главный вопрос не имеет ответа.
Угу.
Какой вопрос сейчас главный для вас? Вот сейчас. Потому что в разное время, наверное, разные вопросы на первый план выходят.
Самый главный вопрос всегда, он стоял и стоит. Жить так, чтобы оставаться человеком в любых жизненных перипетиях, ощущать себя нужным, полезным, ну, может быть, любимым даже. Вот для тех людей, которые тебе, опять же, нужны, близкие, любимые.
Вместо эпилога.
Дорогие друзья, в программе «Переплет» у нас сегодня был в гостях поэт с гитарой Виктор Кузьменко. Мы говорили о его книге «Недосказанные слова». К сожалению, в магазинах вы ее уже не найдете, потому что она вышла небольшим тиражом, всего 300 экземпляров. Но в интернете можно найти и стихи, и песни Виктора Кузьменко, почитать и послушать. Я предлагаю закончить, Виктор Александрович, тем, что вы прочтете то стихотворение из этой книги, которое вам сейчас захочется прочесть, а потом я прочту то, которое мне захочется прочесть в финале.
Давайте попробуем. Не перестану удивляться, глядя вокруг, как в первый раз. Приходит время расставаться, но я безмерно рад за вас. Я рад тому, что ночь прохлады остудит дня нещадный пыл. Дарую путнику в награду приют и кров, что заслужил. Я рад тому, что тлен не тронет живые всполохи зари, что каплю облака проронит, что лес к утру заговорит, что на рассвете, улетая, размаха крыл прочертит путь для возвращения птичья стая, не сомневаясь в нем ничуть. Я рад, что травы, увядая, укроют корни до весны, и сможет порсть молодая пробиться вновь из глубины, что будет светлую надеждой пришедший день обременен, и будет так же, как и прежде, от сотворения времен над миром маятник качаться, ведя отсчет за часом час, все будет в жизни повторяться, что было до и после нас.
Когда о нас забудут, а о нас забудут, не завтра, позже, в суетности дней, когда с надгробных мраморных камней сотрутся имена и даты, о нас забудут. Вот тогда-то. А что тогда? Все то же, что сейчас.
Да.
Спасибо, Виктор Александрович, за интересный разговор.
Вам спасибо. За книгу.